По этому поводу есть еще один интересный текст в Священном Писании. Это третья книга Царств, 8 глава, с 10 по 12 стих. Третья книга Царств, 8 глава, с 10 стиха. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господь. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Вообще-то интересный эпизод в истории израильского народа. Было закончено строительство храма. После многих лет труда, жертвенного труда всего народа израильского, и вот, наконец, первое служение освящения храма. Мне кажется, Соломон очень переживал о том, чтобы все прошло торжественно, чтобы все прошло без каких-то остановок, запинок, чтобы все левиты, все священники были готовы к этому служению, чтобы никакой враг не помешал провести это служение. Но мне кажется, Соломону и в голову не приходило, что препятствием в чинном порядке проведения служения может оказаться какое-то действие со стороны самого Бога. Но оно именно так случилось. Служение пришлось остановить, так здесь написано. И не могли священники совершать служение, потому что облако наполнило храм. И здесь вот для Соломона и для всего народа было откровение. Тогда сказал Соломон: Господь благоволил обитать во мгле. Священникам непривычно было вот во мгле совершать служение. Они привыкли все видеть, все анализировать, все контролировать. Может быть, у них какие-то знаки там были друг к другу, как один заканчивает, другой продолжает. Я не знаю. Но когда мгла наступила, они не смогли продолжать служение. Не привыкли в этой обстановке. А Соломон говорит: Господь благоволил обитать во мгле. Когда мы изучаем строение скинии, мы видим, что там было три основных отделения: внешний двор, святилище и святое святых. И вот во внешнем дворе все освещалось светом солнечного дня, светом солнца. Когда человек, священник, входил во святилище, он что-то видел там или нет, братья и сестры? Во второй части. Видел, как там освещалась вторая часть. Свет светильника был, да, там стоял семисвечник и освещал все, что происходило во святилище. А в третьей части, во святое святых, был какой-то светильничек, сияние какое-то. Нет, не было. Господь благоволил обитать во мгле. Здесь много есть прообраз. Господь еще издревле показывал путь следования за Господом. Это путь веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Тот человек, который верит, который может слова Божьи принимать на веру, он может о невидимых вещах, которые ни разу своими глазами не видел, ни разу не проверил, ничем говорить о них с твердостью, с уверенностью. Это так. Кто-то спросит: а ты видел Бога? Ты видел прощение своих грехов? Ты видел все то, о чем ты говоришь? Не видел, но я в это верю. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Наши глаза часто мешают нам по-настоящему верить Богу, Его обетованиям. Наш самоанализ, наши наблюдения просто нашего плотского разума выбивает нас из колеи послушания Богу и хождения верой. И Бог последовательно, планомерно в течение нашей жизни, шаг за шагом, учит нас верой, хождению верою. Это часто бывает в какой-то ветхозаветной истории, когда облако покрывает все вокруг, и мы вдруг остаемся в мгле. Наши чувства нам ничего не подсказывают, наш разум заходит в тупик, остается только упование на Бога, и мы чувствуем, как мы не привыкли ходить так. Нам все время нужно какое-то вот доказательство. А Бог учит нас быть уверенным, невидимым. Бог повел этим путем, доверяя Ему. И даже если тебе кажется, что ты не сможешь, ты не устоишь, что здесь все как-то непонятно, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вот для более глубокого, может быть, или более ясного понимания вот уверенности в невидимом, я позволю себе привести еще такой пример. Вот если нам не трудно посмотреть на потолок в этом здании, где мы собраны, мы с вами сможем увидеть, что он какого цвета? Белый, так скажем, да? Может, в некоторые оттенки он белого цвета. А кто-нибудь видит цветы, нарисованные на потолке? Красные розы, тюльпаны. Нет? Не видите? И я не вижу. А вот скажем, если бы зашел в наше собрание уважаемый всеми человек, который никогда нас не обманывал, служитель, и сказал бы: братья и сестры, здесь на потолке я вижу цветы. Вы поверили бы ему или нет? А почему не поверили? Замечаете, мы своим глазам верим больше, чем кому-либо другому. Ну, может быть, слова людей нужно проверять, нужно исследовать, правду сказал человек или пошутил, но, а если бы нам, вот всем здесь присутствующим, каким-то образом, ясно, без сомнений, Бог открыл, что в этом помещении на потолке нарисованы красивые цветы. Поверили или нет? Это не дружно. Я боюсь, что наше собрание бы разделилось. Кто-то бы с радостью говорил: слава Богу, как красиво у нас в нашем помещении, у нас на потолке такие красивые цветы. И каждый раз, входя в это помещение, мы бы с радостью говорили: чудесно у нас, и Бог нам такие цветы подарил. А кто-то бы в унынии говорил: Господи, я вот хочу их увидеть, но у меня все никак не получается, может быть, и глаза протирал бы, и очки применял, но не вижу. Не вижу, и все. Так вот, первая категория людей – это верующие. Они обладают способностью быть уверенным в невидимом. Если Бог сказал, значит, это так. Что мне подсказывают мои глаза? Что мне говорят другие люди? Это все становится уже на второй план. Бог сказал. Может, это какой-то отвлеченный пример, может быть, не совсем серьезный, но вот давайте к более серьезным вещам из Священного Писания обратимся. Вот первое послание Иоанна Богослова, первая глава, девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас всякая неправда». Мы молились Господу: Господи, прости меня за соделанный грех. Но мы ничего не почувствовали, мы ничего не увидели. Мы встали с колен молитвы, и нас спрашивают: брат, сестра, тебе Бог простил или нет? Что мы говорим? Прости. Откуда мы знаем? И нам важно не искать видимых оснований, что мы почувствовали. Тепло нам или холодно стало во время молитвы. Чувство нас посетило, вот то, о котором брат сегодня говорил, какая-то неземная радость. Или вообще никаких чувств не было. Не нужно в видимом мире искать какой-то опоры. Вот она здесь, в Слове Господнем. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. В данном случае человек осуществляет ожидаемое. Что для него ожидаемое? Прощение грехов, да? Как он его осуществляет? Кается, исповедует свои грехи. Вот его действие с его стороны. А след за этим что следует? уверенность невинность. Это путь веры. Не так давно мы беседовали на празднике Троицы о вопросе исполнения Духом Святым. И в Писании ясно говорится, что нам, язычникам, исполнение Духом Святым дается именно верою. Это записано в послании Галатам, 3 глава, 14 стих, как благословение Авраама распространилось на язычников, чтобы и нам получить обещанного Духа верою. Вот в отношении получения Духа Святого как раз многие люди пытаются достичь это обязательно с каким-то знамением, обязательно что-то увидеть, что-то почувствовать, как-то вот убедиться, что это действительно. И таким путем идут харизматы, пятидесятники. Они говорят, нам нужно знамение иных языков для чего? Чтобы получить знамение, чтобы быть уверенным в том, что мы крещены Духом Святым. Вот если человек так говорит и так рассуждает, то на основании Слова Божьего можно называть неверующим человеком. Даже в Библии прямо сказано, что знамение, язык и суть знамения для кого? Для неверующих, так написано. Которые ищут поддержки, ищут вот, ну не просто так вот что-то ощутить, что-то какое-то физическое влияние ощутить на себе. Если человек встал на этот путь, он пошел путем неверия. А как принимать обещанного Духа веры? Об этом когда-то говорил апостол Петр в своей первой проповеди, она записана в 2 главе Деяния апостолов, 38 стих. Петр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Когда человек искренне покаялся перед Богом, когда человек осознанно заключил завет с Господом через крещение, он может верить, что он принял Духа. Меня иногда спрашивают: «Брат, а вы крещены Духом Святым?» Говорю: «Да, крещен». «А вы не можете рассказать, как это было?» Я говорю: «Охотно вам расскажу». Немножко рассказываю о том, как было покаяние, крещение, молитвы. И говорю: «И вот я крестился Духом Святым». «Так а как это произошло? Что вы почувствовали? Какие вот были у вас ощущения?» «Никакие были ощущения». «А откуда вы знаете, что вы крещены Духом?» «Я в это верю». Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность. Вот это путь веры. И нам важно именно этим путем. Мне хочется немножко повторить о том, что говорит в другом месте апостол Павел: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Для того, чтобы нам укреплять нашу веру, нам нужно искать познание Господа, Его путей, Его воли, чтобы нам верою в этом утверждать. Мы не можем верить во что-то абстрактное такое, вот что-то хорошее, что-то приятное. Вот будем молиться, а нам Бог что-нибудь пошлет, что-нибудь не получится. Нужно осуществлять ожидаемое и быть уверенным в невидимом. Последний текст Священного Писания, который хочется прочесть в нашей беседе, пригласить нас в молитву, записан в послании Галатам, 2 глава, 20 стих. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Живу верой. Дал бы Господь нам при глубоком понимании смысл этого слова, чтобы каждый из нас мог произнести эту фразу: «Живу верой». Мы могли бы еще читать многие тексты Священного Писания, в которых говорятся такие истины, которые могут восприниматься только верой. Такие тексты Писания, которые, к сожалению, мы, читая, сразу как-то переворачиваем своим неверием и подразумеваем совершенно другое, чем там написано. Например, мы читаем в Писании: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Есть такой текст, да? И мы говорим: «Братья и сестры, будем стараться умирать для греха». Но там же такого не написано. Скажет: «Так я не чувствую, что я умер для греха. Я еще вот и это у меня не получается, и это, и вот здесь вот». Там дальше написано: «Зная то, что наш ветхий человек растет с ним, почитайте себя мертвыми для греха». Как я могу почитать, когда я вижу, когда я слышу, замечаю за собой? Павел говорит: «А я живу верой. Верю, что простил мне Бог мои грехи. Верю, что я имею силу для победы над грехом. Верю, что вместе с Господом растет», так говорит Слово Господне. Многие-многие другие тексты для нас предстанут в совершенно ином свете, если мы поймем, что такое вера. Это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. И вот это есть победа, победившая мир, вера наша. Пусть поможет нам Господь и уразуметь эту истину до конца, и применить ее в нашей жизни, чтобы нам жить верой. Да прославится в этом наш Господь. Аминь.
Будем читать Евангелие Иоанна, 16 глава, с 5 стиха. «А теперь иду, пославшего меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось в сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Когда Иисус заговорил с своими учениками о Духе Святом, или, точнее, о том, что ему придется быть вознесенным на небо, оставить их здесь на земле, то первые их мысли были не о том, куда ты, Господи, идешь. Вот он говорит здесь: вы не спрашиваете меня об этом. Как все это произойдет и как это будет? Первое, что было в сердцах учеников, это большая печаль. Печаль. А как же мы, Господи? Как же мы здесь останемся без Тебя? Их можно понять. Представьте себе, что они оставили все свои привычные дела, занятия. Каждый день в течение этих нескольких лет пребывали с Иисусом, ходили с Ним, общались, видели, как Он творил чудеса, как Он проповедовал. И они настолько уже сблизились, что вот таким вот своим кругом апостолы и Иисус жили, трудились, и другого, может быть, и не помышляли. И вдруг Иисус их оставил. Им уже не первый раз приходилось убеждаться в том, что без Иисуса они ничего не знают, ничего не умеют. А как же мы будем жить без Тебя, Господи? Мы в наших общениях собираемся на эти богослужения, собрания наши, то 4 раза в неделю, то чаще, то меньше, вот приходят на такие собрания. Мы встречаемся только вот на несколько часов. Побыли вместе, побеседовали, пообщались, разошлись. И все равно, когда кто-то уезжает, или кто-то по другим причинам оставляет церковь, как бывает больно, как бывает трудно расстаться, как будто вот часть от тела отрывается, от сердца отрывается что-то. Остаемся с братом, остаемся с сестрой. Еще тяжелее нам бывает расставаться с братьями-проповедующими, служителями, которые трудились какое-то время, может быть, несколько лет, и приходится куда-то переезжать. Это бывает трудно. Но насколько труднее было ученикам? Ведь они не только на несколько часов встречались с Иисусом несколько раз в неделю, они жили с Ним. Они вот слились в одну такую семью, и вдруг «Я иду, пославшего меня», и печаль в сердцах. И что может их утешить? Как компенсировать эту утрату? Как залечить эти раны сердечные учеников? Христос, имея с ними беседу, убеждает их: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Вот меня всегда удивляло это слово: «Лучше для вас, чтобы я пошел». Я представляю себе, с каким удивлением ученики слушали это. Но то, что как-то, каким-то образом, кто-то может компенсировать личное присутствие Господа, они с этим могли бы еще согласиться. Но в крайнем случае кто-то мог бы точно так проповедовать. Но чтобы лучше было, когда Христос уйдет, но это трудно было поверить. Лучше. Лучше для вас, чтобы я пошел, говорил Господь. Если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Я представляю себе, что этими словами Христос хотел возбудить в сердце учеников большое желание, стремление, жажду к этому, к этой личности Духа Святого. Кто же это такой, который даже сможет больше нам дать, чем сам Иисус Христос? Мне интересно, прослеживая беседу Иисуса Христа с своими учениками о Духе Святом, отмечать себе, что Христос не начал с ними беседу, ну, раскладывая так вот доктрину о триединстве Божьем, а потом о характере, вот, о методах получения Духа Святого, о том, как правильно молиться, каким образом его получить. До сегодняшнего дня люди, изучая Библию, расходятся в правильных пониманиях, так сказать, получения или исполнения Духом Святым. Главное, что Христос начал говорить, это то, что будет делать Дух Святой, когда придет. Он будет утешать, Он будет нести истину, Он будет обличать мир о грехе, о правде, о суде. Таким образом, Он хотел показать, насколько велик Дух Святой, и возбудить у учеников большую жажду. Господи, мы хотим Его иметь. Вот нам как раз это нужно, нам и утешение нужно, и истину нам нужно познавать, и обличение нужно от Тебя. И сила для свидетельства. Да, Господи, вот в этом мы нуждаемся. Христос подводил учеников к этому состоянию, чтобы они вас жаждали. И когда они стали таковыми, все, ожидайте, я умолю Отца и даст вам другого утешения. Я не нахожу в Священном Писании повеление умолять Бога о Духе Святом. Не нахожу такого учения в Новом Завете, чтобы Бог повелевал нам, чтобы мы умоляли Бога: «Господи, дай Духа Святого, крести, исполни» и так далее. Христос говорит: «Я умолю Отца». А вам что? А вы соблюдайте заповеди Мои. В одном месте Христос сказал, что Он даст Духа Святого просящим у Него. То есть тем, которые молятся, просят Господа о всех насущных проблемах, нуждах. Интересно, что этот стих выражен после молитвы «Отче наш», который как раз Христос и показывал, о чем просить. Просите и о хлебе насущном, просите и об исполнении воли Господней, и о прощении грехов, и о Царстве Небесном, и защите от лукавого. Вот когда вы будете просящими у Господа, тогда Он даст вам Духа Святого. Здесь нет речи о том, чтобы просить только вот дай, дай Духа Святого. Я умолю Отца и даст вам Духа Утешителя. Но для исполнения Духом Святым, во-первых, нужно понимание того, для чего Он дается, что Он делает, и большая жажда. Большая жажда. Не просто так вот, ну да, Господи, ну, на всякий случай я согласен, да, даю свое согласие, можешь меня исполнять Духом Святым. Нет, не так. Жажда, стремление, ожидание, искание этого. И я умолю Отца, и даст вам Духа Утешителя. И этими словами лучше для вас, чтобы я пошел, Христос показывает, насколько велико будет вот это вот чудо, вот эта красота, насколько это все будет прекрасно, чудно, велико, исполнение Духом Святым. Лучше для вас, чтобы я пошел. Я себе представляю, для более глубокого понимания этой истины в наши дни, что, скажем, возможно было бы, чтобы Иисус Христос вот так вот, как Он когда-то приходил на землю во плоти, разговаривал с людьми, общался с окружающими, вот если бы возможно было, чтобы Он еще раз пришел на землю и поселился жить в Москве. Как вы думаете, хорошо было бы это или плохо? Он бы проповедовал здесь, на площадях, к нам в собрание приходил бы проповедовать. Не против были? Нет, конечно. Я не против. Если бы он ходил по улицам и исцелял больных, когда-нибудь бы так вот по улице города бы шла похоронная процессия, Иисус навстречу остановился и, обращаясь, сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И мертвый бы воскрес. Как вы думаете, люди стали бы к Богу приближаться, интересоваться Словом Господним, или так остались бы ко всему этому равнодушны? Наверное, трудно было бы остаться к этому равнодушным. А вот то, что мы имеем с вами сегодня, сейчас, это лучше или хуже? Лично так. Присутствие Иисуса Христа во плоти. Вот мы представили себе такую картину, как Он пришел бы, да, и жил здесь, в Москве. Представили, говорим, хорошо бы это было. А вот то, что есть сейчас у нас, в жизни нашей церкви, это лучше или мы немножко победнее? Христос говорит, что лучше для вас, чтобы я пошел. Лучше для вас. Вот нам бы постараться не только разумом эту истину понимать. Я думаю, что я не новое что-то говорю, а сердцем своим понимать, а почему лучше? А как это вот? Как это лучше? Лучше для вас, чтобы я пошел. Да? Именно так. И вот здесь, вот в этом прочитанном тексте Священного Писания, Христос показывает те причины, по которым лучше было бы Ему вознестись на небо, а Духу Святому сойти на землю. Он говорит здесь, что Дух Святой, 8 стих, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дух Святой трудится над каждым сердцем. И только Дух Святой может обличить человека во грехе. Никакие самые прекрасные слова не могут достичь так глубоко человеческого сердца, чтобы оно сокрушилось под действием благодати Божьей, и человек пришел бы к Господу с покаянием. Никто не может это сделать, никакие слова, если Дух Святой не коснется сердца. И даже тогда, когда слова от самого Бога звучат, когда мы читаем людям Библию, если бы даже сам Иисус проповедовал вот лично своим присутствием в нашем собрании, но Дух Святой не действовал бы в наших сердцах, это было бы интересно, это было бы впечатлительно, толпы бы собирались, приходили, но так же, как это было во время Иисуса Христа, и уходили. При первых трудностях, при первых испытаниях и гонениях, с снова с Иисусом оставалась горсточка учеников, которые сами были в таком вот жалком духовном состоянии бездействия Духа Святого. Но когда Дух Святой трудится над каждым сердцем, это намного больше, это намного лучше. Лучше для вас, чтобы я пошел. Когда наши собрания звучат проповеди, учения, наставления, нам, проповедующим Евангелие, бывает очень трудно представить себе нужду, переживания каждого присутствующего в нашем собрании. Какое слово сказать? Кто-то пришел с таким печальным, удрученным сердцем. У него нет уже надежды, нет радости в жизни. Ему нужно было бы слово утешения, укрепления его веры. Но рядом с ним, возможно, сидит холодный Ладикиев, которому вот уже все равно, он считает, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды. Вот, всем доволен, все у него хорошо, все прекрасно, хотя на самом деле его нужно строго было бы обличить. Сказать ему: ты задумайся над своим состоянием. Вот какую проповедь говорить в таком собрании? Начнешь утешать: не сомневайтесь, верьте, что вы спасенные. Тот будет говорить: да, я спасен, все, и сладко засыпать во время этой проповеди. Начнешь обличать, тот, который еле-еле вот так вот в нем жизнь теплится, сомневается, скажет: ну все, я уже погибший, я теперь не спасен. Кто вот сможет, кто сможет каждым сердцем побеседовать как-то на языке души и сказать нужное, необходимое? Кто это сможет делать, братья и сестры? Дух Святой. И если бы он не трудился в наших собраниях, то, я не побоюсь сказать, все это было бы впустую. Самые красивые слова, самые вдохновенные, может быть, речи, все это пусто бы было и не приносило бы успеха. Но при всех наших немощах и слушателей, и проповедников, когда Дух Святой действует в наших собраниях, то оно получается так, что и немощные, и сильные, и пожилые, и дети, и те, которые уже 15 лет являются членами церкви, и те, которые вот только приняли крещение, каждый получает для себя что-то важное, необходимое, нужное, и при внимательном слушании Слова Господнего Дух Святой открывает каждому из присутствующих именно то, что нам сегодня необходимо было услышать. Кому-то услышать призыв к покаянию, кому-то слово утешения, кому-то обличение – это действие Духа Святого. Я повторюсь, без этого действия бедные мы бы были с вами. Но лучше для нас то, что совершил Господь Отец Небесный, когда послал Духа Святого на эту землю. Он обличает. Христос говорит здесь еще в 12 стихе: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Проповедуя Слово Своим ученикам и окружающему народу, Христос, как сведущий Бог, прекрасно понимал, что люди слушают, но далеко не все запоминают, не все понимают, многое не могут вместить. Сердце человека бывает очень ограничено. Такого, можно представить в виде такого маленького сосуда. И подойдешь ли с этим сосудом к какому-то маленькому озеру или к океану, к морю, независимо от этого, ты наберешь в него не больше, чем он может вместить. Как бы ты ни старался туда налить вот побольше, но все, больше не получится. Вот так вот бывает сердце человека. Вы теперь не можете вместить. Вот сколько бы ни звучало бесед, проповеди, наставлений, сколько бы ни было прочитанных книг, больше, чем мы можем вместить, у нас не получится охватить все. И кто же сможет вот так вот методично, вот так вот шаг за шагом, трудясь над нашей душой, вовремя, ласково подкладывать нам пищу и новую истину еще предложить, и завтра еще о следующем вопросе с нами побеседовать, обратить внимание наше на этот вопрос жизни. Кто вот сможет так трудиться над нашей душой? Только Дух Святой. Только Дух Святой. И Он это делал. И слава Богу, что мы являемся участниками этой великой силы благодати, нисшедшей на землю. Лучше для вас, чтобы я пошел. Нам часто недостает в общении с Духом Святым понимать эту простую, открытую нам на страницах Священного Писания истину, истину о том, что Дух Святой – это Личность. Я сегодня хотел бы на это обратить наше внимание. Мы читаем в Библии о том, что Дух Святой имеет мысли. В послании Римлянам 8 главе сказано, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. То есть Дух Святой думает. Представляете, вот сейчас, вот, когда идет наше собрание, Он, как всеведущий Бог, слышит не только слова проповеди, песнопения, Он знает мысли, которые проходят в каждом сердце, настроения, проблемы, трудности, и Он думает, как, каким образом нам помочь, подсказать, как наставлять каждого из нас. Дух Святой чувствует, Он может огорчаться, оскорбляться нашим непослушанием, невниманием. У Духа Святого есть свои желания, что-то Ему угодно, что-то не угодно. Сказано о дарах Его, что Он распределяет их особо каждому, как Ему угодно. Он что-то хочет. У нас, может, появляются какие-то желания, стремления, идеи. Мы думаем, вот так будет хорошо, но Дух Святой смотрит и говорит, нет, так, видимо, будет не очень хорошо, вот так вот было бы лучше. Общаясь с Духом Святым, мы должны понимать, что это Личность, которая думает, имеет желание, принимает решения. Это не просто какая-то сила, это не то, что какая-то положительная энергия, которой мы вот так вот немножко подзарядились на нашем собрании, как-то нам стало полегче, как-то вот мы стали бодро себя чувствовать, вышли, поменьше у нас стало Духа Святого. Потом еще мы немножко набрались Духа Святого, потом опять поменьше. Нет, это Личность. И когда человек обращается к Богу с покаянием, искренним покаянием, и приглашает Иисуса Христа войти в его сердце, и приходит туда Отец, Сын и Дух Святой, мы придем и обитель сотворим, обещает Священное Писание. Дух Святой поселяется в сердце и живет там. И поселяется именно как Личность. Он не приходит наполовину, он не приходит на 10%, а потом как-то все больше и больше. Он или есть сердце человека, или его там нет. Проявления его могут быть разные. Человек может ограничивать Духа Святого своим непослушанием. Человек может угашать действия Духа Святого, и он оскорбленный вот так вот плачет и переживает о нас. Но все-таки у рожденного свыше христианина сердце его живет Личность Духа Святого. И Дух Святой, который поселяется в наших сердцах, он не другой, не какой-то современный, не какой-то такой вот бессильный или не все знающий. В наших сердцах живет тот же Дух Святой, который жил у апостола Петра, тот же Дух Святой, который был у апостола Павла. И больше, хочется сказать, в наших сердцах живет тот же Дух Святой, который когда-то сходил в виде голубя на Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем это. Нам остается в это верить и давать простор действию Духа Святого в нашем сердце. У нас в наших домах и квартирах есть разные вещи. Например, есть какие-то вот инструменты, которые не часто нам понадобятся. Например, у кого-то ножовка в кладовочке лежит или висит на гвоздике, там молоток лежит или плоскогубцы. И человек может прожить год, может даже больше. Ну, не понадобилось ему это, и лежит себе там оно. Как вы думаете, если человек целый год не прикасался к молотку, который лежит у него на полочке, тот обидится или нет? Нет, конечно. Он мертвый, да, это инструмент. А если с нами в доме живет человек, родственник наш, близкий, отец, мать, муж, жена. Вот мы пришли с работы, но у нас нет вопросов к нашей жене или к мужу. Таких срочных проблем нет. Вот пришли и молчим. И у нее нет вопросов. И она молчит. День проходит другой, вроде нет особых проблем. Покушали вместе, там вот что-то вот посидели рядышком. Нет вопросов, и все. Нормально это положение или нет? Нет, конечно. А как мы с Духом Святым общаемся, братья и сестры? Это же личность, которая всегда хочет с нами иметь общение, иметь беседу. Может быть, мы так вот, по мере необходимости, Господи, вот так вот, это в среду у меня будет трудная проблема, ты помоги мне в среду, а до среды я как-нибудь так без тебя проживу. Вот так вот, как за инструментом мы обратились, или вот как мы подходим к водопроводному крану, набрали, сколько нужно водички, закрыли, и все, и когда нужно, опять придем. С Духом Святым так не общаются. Это личность, которая хочет с нами постоянно иметь общение. И не то, что вот мы приходим, ты нам нужен, мы хотим тебя использовать. Должен вопрос стоять по-другому. Мы должны отдаться в распоряжение Ему. Я твой. Ты владей мною, как хочешь. Используй ты меня. Ты давай свои повеления, свои наставления, а я буду внимательно слушать. Когда ты захочешь, куда-то пойду. Когда ты скажешь, не нужно туда ходить, я буду останавливаться. Вот на таком уровне должно быть наше общение с нашим Господом. С нашим Господом. Мы часто стремимся к Духу Святому только для того, чтобы иметь силу. И обладать этой силой. Господи, дай мне эту силу. Мы хотим держать инициативу в своих руках. Мы ее будем использовать. Вот так вот, как мы это считаем нужным. Ты только дай мне эту силу, чтобы я тебя крепко так вот чувствовал, и я буду что-то делать. Вот в наших сборниках «Песнь Возрождения» есть такой гимн, 648 номер. Я не знаю, поют здесь в церкви его или нет, но мне хотелось бы прочесть текст этого гимна, потому что это как раз вот близко к теме нашей беседы. 648 номер. Дух Святой, тобой как силой я стремился обладать, сердце жаждало, просило, как подарок благодать, но моленья были тщетны, я как прежде беден был, и тогда, как друг заветный, ты со мной заговорил. Я един с Отцом и Сыном, я твоей души Творец, кто же будет властелином, я или ты, земной гордец? Пробудись в раскаянии и, смирясь, молись опять, чтоб твой царь, придя в сиянье, мог тобою обладать. И в груди зажегся пламень, пал я с трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, дух предвечный отдаю, будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил, и он снял венок мучения, радость в сердце мне вселил. И с тех пор он помогает мне, как друг в беде земной, от печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, он приходит в тот же миг, силой дух мой исполняет для побед его святых. Дух Святой. Как бы нам правильно понимать Его? Как бы нам жить вот в этом постоянном, тесном общении с Ним, чтобы Он нами обладал? Мы сейчас будем молиться Богу. Мы попросим у Господа прощения там, где мы в своих желаниях, в своих намерениях и рассуждениях унижали личность Духа Святого, пытаясь использовать ее просто как прислугу, как силу. Этим самым мы огорчали Духа. Он хочет нам помогать, вести нас, но это Бог. А значит, нам в наших молитвах бы, открывая перед Ним свое сердце, сказать: «Господи, вот я в Твоем распоряжении. Не я буду брать инициативу в свои руки, а Ты возьми меня и веди по жизни. Я отдаюсь Тебе всецело. Когда нужно, обличай меня. Когда нужно, наставляй. Когда Ты захочешь пробудить меня от сна ночью или рано утром, пробуждай. Открывай